Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Я сегодня не одинок, ко мне присоединяется большой русский писатель Станислав Белковский. Стас, приветствую тебя категорически. Спасибо, что согласился так рано проснуться. Я сейчас читаю очередное заявление.
Обстановка слишком сложная.
Да, не время спать, я согласен. Вообще, как в карауле. 2 часа в караул, 2 часа отдыхаешь. Вот так вот добрые русские люди сейчас должны жить. И сапоги кирзовые не снимать. Значит, смотри, я сейчас прочитал заявление Байдена. Дедушка, мне кажется, совсем не в себе, либо не владеет вот то, что называется матчастью. Значит, он сказал, что если Россия вторгнется на Украину, то это будет самое крупное вторжение со времен Второй мировой войны, которое изменит мир. То есть они говорят, что там на границе стоит то ли 100, то ли 125 тысяч злых русских солдат. А я сразу вспоминаю, в 68-м году США на территорию Вьетнама ввели 543 тысячи человек личного состава, это не считая вот южно-вьетнамских войск. А Советский Союз, Чехословакию в 68-м году ввел 250 тысяч человек одномоментно. Операция «Буря в пустыне», 91-й год, группировка США и их союзников, 800 тысяч человек. Он кого, гадина, пытается обмануть?
Мне кажется, он просто подыгрывает Владимиру Владимировичу Путину.
Объясни, пожалуйста.
Владимиру Владимировичу Путину очень хочется доказать, что сегодняшний процесс – это полный аналог Карибского кризиса 1962 года, в котором Россия играет на равных с США. Как проговорился замминистра иностранных дел наш Сергей Рябков, большой поклонник Леди Гаги, как мы знаем, поэтому, может быть, Леди Гагу назначить спецпредставителем США на эти переговоры, дело пойдет порезвее. Так вот, господин Рябков проговорил, что самое главное в происходящем, что именно Российская Федерация диктует сегодня повестку вопроса глобальной безопасности. Вот сам по себе этот факт важен. Не важно, чем закончатся переговоры, важно, что они начались уже, и что они один на один, и что США и Россия делят мир. К чему и стремились, собственно. Там, да, как пойдет дальше, это другой вопрос. Поэтому в этом смысле Байден, безусловно, подыгрывает Путину, поскольку подтверждает эту теорию.
Скажи, пожалуйста, а вот у тебя как, состояние тревожности есть или нет? Вот, судя по Фейсбуку, у людей тревожность постепенно повышается, даже у тех, кто совсем не политизирован. Они пишут какие-то странные вопросы, так что же, будет война или нет?
Ну, естественно, если людей запугивают каждый день почти круглосуточно, у них тревожность должна повышаться. Кроме того, вообще важный психологический феномен для человека, который, скажем так, не имеет четко избранного жизненного пути, любые новости, которые отвлекают его от непосредственных дел и задач, хороши. Угу. Очень хорошо говорить о войне, особенно если ты не собираешься в ней участвовать. Да? А вот о том, о чем ты собираешься участвовать, например, там, выбросить старые вещи с балкона, или елку, или покормить кота, это что говорить? Это же надо делать, чего не хочется.
То есть говорить про Украину гораздо приятнее, чем, да. Чем делать очередной платеж по ипотеке.
Конечно, да. Это вот моя давняя концепция банальности добра, что в нашем представлении добро – это порвать рубашку на груди, особенно если ничем не грозит. Угу. А делать что-то, какие-то конкретные мелкие правильные дела изо дня в день – это очень скучно и не доставляет удовольствия. У меня тревожность растет, ну не то что тревожность, здесь все предсказуемо. Все-таки тревожность всегда растет, как правило, в связи с неизвестностью. Мы и смерти-то боимся, потому что мы не знаем, что там за чертой. А если бы знали, то не боялись бы. Точно так же, как идешь к следователю на допрос, если ты знаешь, что тебя не задержат, ты не боишься допроса. А если ты не знаешь, чем кончится, боишься. Но, конечно, я вижу неблагоприятные последствия для самой России, в том числе для ее экономики, от нагнетания всей этой ситуации. Я опасаюсь каких-то ограничений в интернете, которые могут возникнуть на протяжении этого года, там, типа входа в соцсети по паспорту или что-нибудь такое. Но я не ожидаю по-прежнему большой кровопролитной войны.
Вопрос у меня следующий. Вот если абстрагироваться от твоей любимой концепции, что все это попытка воспроизвести такой медийный карибский кризис 2.0, А у нас же Украина же никуда не девается, она же есть все равно. То есть понятно, что вопрос решают между собой взрослые мужчины средних лет, один по-английски говорит, второй по-русски, но есть Украина. И там вроде бы как Минские соглашения. И вчера появилось много публикаций, которые формулируют, что вот теперь очевидно, Запад сейчас заставит Зеленского там, или Верховную Раду, я не знаю, кого украинские элиты, выполнить Минские соглашения, и на этом все закончится, и все рассосется. Как ты оцениваешь перспективу этого?
Ну, по крайней мере, для России это оптимальный сценарий, для Кремля, скажем так. Другое дело, что он технически нереализуем, поскольку я не вижу, как украинский парламент проголосует за особый конституционный статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Для этого нет даже простого большинства, не говоря уже о конституционном, которое необходимо. Да и сам процесс внесения изменений в Конституцию, он требует как минимум нескольких месяцев напряженной работы, поэтому даже при наличии большинства это нельзя сделать быстро. То есть этого не будет. Максимум, чего сейчас могут добиться западные партнеры, давя на Украину, это переговоры тем самых Украины с отдельными, с ДНР, ЛНР, которые, может быть, начнутся, но неизвестно, чем они закончатся. Что, естественно, провал дальнейшей имплементации Минских соглашений даст России повод для признания ДНР, ЛНР по абхазско-осетинскому варианту 2008 года.
Но для России, насколько я понимаю, оптимальным было бы, если бы Минские соглашения все же были выполнены.
Да, абсолютно оптимально, поскольку по-прежнему я же как политконсультант на пенсии и писателем я стал уже, так сказать, ощутив себя свободным пенсионером. Кстати, хочу заметить, что насколько все-таки изменились глобальные и наши с тобой представления о возрасте. И вот Джозефа Байдена называешь человеком средних лет.
Это такая толстая ирония, конечно. Средних лет – это Владимир Владимирович у нас, мужчина средних лет. Вот, дедушка у камина на коврике, его забыли там.
Адепт собственной теории старости, согласно которой старости нет, есть только период становления человека и его зрелости. Я про средние годы воспринимаюсь всерьез и впрямую без иронии. Да, конечно, Россия, я слежу за информационными кампаниями, которые ведутся в средствах, в СМИ наших. Да? И одна из информационных кампаний явно ведется на то, что указывает на то, что Россия заинтересована в интеграции своих пророссийских людей в общеукраинскую власть. А главный пророссийский человек – это Виктор Владимирович Медведчук, безусловно, которого в нескольких, на мой взгляд, заказанных публикациях объявили уже русофобом и врагом России, что является полным абсурдом. Он скорее украинофоб и враг Украины, на мой взгляд. Причем давний и закоренелый, чего по большому счету и не скрывает. Для чего это делать? Чтобы сказать, если и когда Медведчук как-то окажется в украинской власти, отмежеваться от него формально, сказать, нет, это не мы. Это так сказать, ведь Путин уже называл его украинским националистом. Да? Я не знаю, бывали такая же толстая ирония, как в твоих словах про Байдена средних лет, но называл. Поэтому, да, Минские соглашения, поскольку расширяют возможности России влиять не только на эти территории, поскольку контроль над ними де-факто останется в руках Москвы, и только де-юре они, их статус в составе Украины будет восстановлен, но и на киевскую власть, поскольку там образуется некоторое количество избирателей. Кстати, сейчас интересный вопрос, а сколько людей живет на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей? По мнению Киева, 1 600 000, а по мнению самих ДНР, 3 200, вдвое больше. Но я думаю, что если и когда Минские соглашения будут реализованы, их там окажется еще больше. То есть будет много избирателей, которые будут четко голосовать по указанию Москвы и тем самым Виктора Владимировича Медведчука и его оппозиционную платформу «За жизнь». Поэтому да, в самых разных смыслах для Кремля это весьма выгодный вариант, который, впрочем, остается очень сомнительным с точки зрения реализации.
А вот ты сказал, что Медведчук, скорее всего, украинофоб, а ты не слишком ли оптимистичен? Потому что, мне кажется, даже возможное пренебрежение Медведчука к своей, так сказать, исторической родине, оно это вот такая форма известного мема про Рашку-говняшку, популярную вот в определенной среде, а там они могут про украшку-говняшку также, в принципе, толсто иронизировать. То есть он человек 90-х, а как он по-другому может к украинскому государству относиться?
Ну, Виктор Владимирович человек не 90-х, а гораздо раньше.
Раньше, да, конечно. Он тоже мужчина средних лет, вот так
да.
Вот.
По твоей терминологии, он был еще адвокатом по назначению КГБ Украины на известном процессе Василя Стуса, выдающегося украинского поэта, и сделал там все, чтобы Василя Стуса посадить. Потому что Василь Стус на процессе не признал вину, но его Медведчук за подзащитную вину признал, что противоречило даже советскому законодательству, но случилось. Нет, Виктор Владимирович не скрывает главных своих взглядов, за что заслуживает безусловного уважения. Он не лицемерит и не лукавит. Он говорит, что да, развитие Украины в орбите России под фактическим контролем лучшего в мире правителя Владимира Владимировича Путина – это оптимальный вариант.
Возможно, кстати. Да. А поскольку пока у Украины нет самого лучшего в мире правителя, им достался только Владимир Александрович Зеленский, и вопрос у меня следующий. Помимо довольно странных каких-то комментариев, которые он дает, успокаивающих о том, что все нормально, все под контролем, потом он вдруг опять впадает в какую-то совершенную блуду и начинает спорить фактически с самим Байденом, говорит, что нет никакой угрозы, и вы все врете, это вообще со стороны выглядит совершенно дико. У него какая-то свобода маневра есть или нет? Вот в плане Минских соглашений.
У него именно что нет свободы маневра.
Прости, перебью тебя. Вот так вот. А этот сценарий для него является хотя бы теоретически возможным?
Нет, не является.
Почему?
Потому что у него нет парламентского большинства конституционного, которое проголосовало бы за предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей и особого статуса.
Минуточку, а как же партия «Слуга народа», у которой есть большинство в парламенте?
Нет, но потом это невозможно с точки зрения, так сказать, позиции большинства украинского народа и подавляющего большинства элит. Это нереализуемо в принципе.
Стас, прости, я тебя сейчас вынужден перебить, потому что мы на полторы минуты уйдем на новости, после этого вернемся, и я хотел бы вот более подробно обсудить, хотя бы теоретическую часть. Возможно, невозможно, почему невозможно, и как оно тогда будет. Станислав Белковский с нами, не уходите.
sportkp.ru О спорте, как о жизни. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда» писатель Станислав Белковский, политолог на пенсии. Станислав Александрович, да. Прошу тебя, а Зеленский, Минские соглашения и насколько украинский президент ограничен в своих решениях?
Он полностью ограничен, то есть он не может реализовать Минские соглашения, ни при каких обстоятельствах. Кроме как, разве что ценой собственной отставки, но и она не спасет, потому что никакой новый президент тоже не сможет. Поэтому для Валерия Александровича Зеленского выход из положения, вот сейчас я говорю, может быть, вещь, которая кому-то покажется парадоксальной, но ничего парадоксального в ней нет, если разобраться, это признание России ДНР и ЛНР. Да? Потому что тогда Украина официально объявляет себя жертвой агрессии и сделать ничего с этим не может. При этом фактическое положение дел не меняется. Эти районы как под контролем России сегодня, так и остаются под контролем. То есть Украина не теряет никакой дополнительной территории.
Но, насколько вот я могу судить, для России это совсем не выигрыш в таком случае, потому что мы приобретаем два территориальных огрызка, которые мы и так контролируем. Для тех людей, которые там живут, принципиально это ничего не меняет. Для России это меняет многое, потому что мы получаем дополнительную порцию санкций. И все это ради чего? И при этом вот украинский кризис, он даже не 8-летний, я даже не знаю, вот какую хронологию ему нарисовать, 25-летний, вот так вот, остается с нами. И...
Украинский кризис в любом случае остается с нами, да, потому что ясно, что Украина не возвращаема в орбиту влияния России, что поэтому не говорил Виктор Владимирович Медведчук, который, надо сказать, что Виктор Владимирович, при всем к нему огромном уважении как большому политику и миллиардеру, был не слишком успешен в реализации своих политических именно проектов в Украине. Я помню, что еще в 2002 году, когда он повел на выборы социал-демократическую партию Украины объединенную с ДПО, у нее стартовый рейтинг был 7%, а подошла она в день выборов, у нее получилось 4% голосов. И тогда один из спонсоров этой партии с такой же толстой иронией сказал, что вот тогда-то я понял, что преодолеть электоральный барьер не так сложно, важно с какой стороны. Да, потом остальные усилия Виктора Владимировича по, скажем, приведению к власти в Украине пророссийских сил или по разделу Украины, а именно он был идеологом так называемого пакта Януковича-Тимошенко 2009, согласно которому буквально Украина делилась по Днепру между пророссийским и прозападным крыльями власти. Все это проваливалось. Поэтому, сказать, и сейчас ничего из этого не выйдет, тем более, потому что после 2014 года, естественно, пророссийских сил и электората стало гораздо меньше в и на Украине. Да, поэтому Россия все равно должна как-то выйти из этой ситуации, то есть или заморозить статус-кво до бесконечности, в чем была бы заинтересована Украина и Владимир Александрович Зеленский, или все-таки добиться выполнения Минских соглашений, что практически невозможно, или признать ДНР и ЛНР. Это, собственно, мы следуем логике 2014 года. Поскольку историю нельзя прокрутить вспять, значит, выход может быть какой-то такой. Но при этом для России все равно остается важный договор с Соединенными Штатами, который фиксировал бы взаимные обязательства. И сам факт признания ДНР и ЛНР не означает отказа от давления на Вашингтон в вопросах, обозначенных в этом договоре. И почему-то все упускают важнейший элемент этого договора, который там есть. И который едва ли не более важен, чем остальные. Что Соединенные Штаты отказываются всячески от вмешательства во внутреннюю политику России. То есть, тем самым прекращает финансирование любых политических структур на территории РФ.
А хотелось бы все же закончить с Украиной, поскольку я понимаю, что, наверное, вот стратегический подход президента, да, он намного шире даже этой уважаемой, любимой страны. И, в общем, я согласен с тем, что принципиальной целью является вот усадить за стол переговоров Соединенные Штаты как мирового гегемона и договориться, наконец, о новых правилах игры. А вот, заканчивая тему с Медведчуком, как тебе такой сценарий? Допустим, начинается конфликт полномасштабный, а украинская армия уничтожается, ну, как было в 2008 году. То есть там по факту никакой же оккупации не было, был просто полный военный разгром. После этого Украина, как и так достаточно нестабильная, не консолидированная ни территория, ни политическая нация, впадает в глубочайший политический кризис. Возможно, там вспыхивают еще дополнительные гражданские конфликты на иных территориях. И уже вот в этом, так сказать, борще по новому рецепту, ну, формируются некие там альтернативные союзники или другие фигуры. Ну, вот как рассчитывали же на Зеленского, как на возможного, так сказать, визави для переговоров, не получилось. Ну, другие появятся.
Ну, я таких фигур не вижу.
Так война покажет. Полевые командиры-то будут же.
Да, но эти полевые командиры никак не будут пророссийскими. И, собственно, это, наоборот, убьет какие-то шансы пророссийских сил на, так сказать, на то, чтобы приобрести дополнительные очки и позиции в общеукраинском политическом пространстве. Я не знаю, так сказать, отдает ли себе в этом отчет Владимир Владимирович Путин в полной мере, или он заложник точки зрения Медведчука в этом вопросе. Но это так. Это, безусловно, так. То есть, сегодняшняя политика никак не исходит объективно из того, что Украина может вернуться вообще в орбиту российского влияния. Она может только отвалиться по частям, как бы пасть к ногам России. Как, собственно, это было из Грузии 2008 года? Да, был получен условно приемлемый правитель Бездзина Иванишвили, Борис Григорьевич Иванишвили, который остается у власти и по сей день. Но нельзя сказать, что Грузия стала пророссийской. Она стала не столь ярко выражена антироссийской, как была при Михаиле Николаевиче Саакашвили. И, возможно, да, поскольку Путин индуктивист, и он считает, что те сценарии, которые получались в прошлом, получатся и в будущем. А тут еще, кстати, Олимпиада в Пекине, как в 2008 году, как на грех. Такое совпадение. Да, то, может быть, действительно на смену Зеленскому придет какой-нибудь украинский Иванишвили, большой бизнесмен, заинтересованный в дружбе с Россией, и, так сказать, что-нибудь из этого получится. Я в такой сценарий, к сожалению, не верю. К тому же, учитывая все-таки масштабы бедствия, размеры Украины и все прочее, такого военного разгрома, как был в 2008 году с Грузией, не получится. Естественно, все будет гораздо сложнее, мягко говоря. Не говоря уже о том, что тогда у России был юридический мандат на эти действия. Только она от имени СНГ осуществляла миротворческие функции в Абхазии и Южной Осетии. Сейчас такого юридического мандата нет, а Путин легист, и он всегда, даже если по существу издевательства, следит за тем, чтобы по форме было правильно. У него нет юридических оснований для введения войск на Украину, и в случае Путина это важный аргумент.
А почему ты считаешь, что вот Кремль, Путин до такой степени является заложником, ну, сделанного когда-то личного выбора, я имею в виду сейчас Медведчука, что он не рассматривает, ну, каких-то вот альтернативных сценариев, потому что, ну, Зеленского все равно рассматривали в какой-то момент. То есть, если даже советская власть и Михаил Фрунзе в какой-то момент сделали Нестора Махно союзником, когда нужно было разгромить армию Врангеля, почему бы здесь не пойти тем же самым путем? То есть будет какой-нибудь, не знаю, ужгородский там махновец, или, я не знаю, там в Виннице появится какая-нибудь армия с тачанками, с джавелинами, и будет жечь сама же украинские танки еще.
Я согласен с тем, что Россия может сделать что-нибудь дополнительное и немало для усугубления хаоса.
А вот предложи, пожалуйста, как политолог на пенсии, вот что бы ты предложил бы для усугубления хаоса на Украине?
Я не готов взять на себя такую моральную ответственность.
Я знал, что ты откажешься.
О возможных юридических последствиях говорим вы мною, поскольку это все можно подвести легко под нашу родную российскую статью об экстремизме. Вот. И если уж кого-то надо будет представить как жертвы преследования за антиукраинские настроения, то именно с толстой иронией можно сделать меня. Я согласен.
Обратите внимание, конечно, дорогие слушатели, Белковский не хочет идти под статью за разжигание ненависти к украинскому государству и перекладывает эту обязанность на меня.
Я хочу еще пожить на свободе.
Хорошо.
Пространство, которое пусть и сокращается, но все еще есть.
А последний вопрос. Досрочные президентские выборы. Скажем так, досрочное окончание каденции Зеленского прогнозируешь ты или нет? Ну, я имею в виду в том числе и вчерашние волнения около Верховной Рады.
Я его не прогнозирую, но потому что сейчас это объективно невыгодно украинским элитам. То есть они, может быть, хотели бы его убрать, но убрать его на фоне так называемой российской агрессии, это значит показать, что агрессия достигла своей цели. Угу. Что президент, который был несговорчив и не шел на коммуникацию с Россией, пал. Да, это дает очень много дополнительных аргументов противникам самой идеи украинской независимости, идеи способности украинского государства как такового. Кроме того, не будем забывать, что Зеленский все-таки остается слугой народа. То есть, как антиэлитный выдвиженец, он, так сказать, по-прежнему имеет определенную долю электората, которую он может сохранять и даже наращивать. И я не считаю, что его падение вот, так сказать, является необходимостью и неизбежностью ближайших дней, хотя в украинской политической реальности возможно все, и зарекаться нельзя ни от чего.
Да, может быть, даже наоборот, они заинтересованы временно держать его на этой позиции, как президент, который просрал все на самом деле. На него всех собак можно будет повесить.
По большому счету я это и сказал, да, при нулевых шансах избраться на второй срок, и при том, что в Украине нет такой президентской власти, как в России, она полицентричная с политической точки зрения страна, зачем убирать Зеленского сегодня? Лучше дать ему просто тихо сойти на нет. До ближайших президентских выборов, я думаю, что дело закончится объективно, мой прогноз, просто упразднением президентского поста в его нынешнем виде и превращением страны в полноформатную парламентскую республику, где президент выполняет исключительно церемониальные функции.
Стас, спасибо тебе большое. Станислав Белковский был с нами. Говорили мы о том, что происходит на Украине, внутри Украины, в ее политической жизни, что может быть Зеленским, какие решения может принять Владимир Александрович. Ну, судя по всему, не то, что свободы маневра никакой нет, но, мне кажется, вообще никаких решений он принять не может ни под давлением, ни самостоятельно. Может только сидеть, я не знаю, бухать целыми днями и засасывать обеими ноздрями какой-нибудь живительный порошок. Не сочтите это рекламой наркотиков. Я имел в виду лекарства.
Утренний Мардан.